Послесловие. Дэниел Деннет. Почему послесловие к этой книге пишет философ? Что такое расширенный фенотип? Наука или философия? И то, и другое. Конечно же, это наука, но еще это то, чем философия должна быть, хотя бывает лишь иногда. Досконально аргументированные рассуждения, позволяющие взглянуть на мир в новом ракурсе, проясняющие то, что было замутнено и ошибочно истолковано, и снабжающие нас новым способом мыслить о предметах, казавшихся уже понятными. Как Ричард Докинс сказал в начале своей книги, «Пусть сам по себе расширенный фенотип и не является проверяемой гипотезой, но он меняет способ видеть животных и растения, и это может привести к таким проверяемым гипотезам, которые нам прежде и не снились». Так в чем же заключается этот новый способ мышления? Это не просто взгляд с позиции гена, прославленный в книге Докинса «Эгоистичный ген», вышедший в 1976 году. Взяв этот взгляд за основу, Докинс показывает нам, что наши традиционные представления об организмах следует заменить более плодотворным видением, когда барьеры между организмом и окружающей средой вначале разрушаются, а потом частично восстанавливаются на более прочном фундаменте. Я продемонстрирую, что самые банальные логические умозаключения, вытекающие из генетической терминологии, неизбежно приводят к выводу, что мы можем говорить о генах, оказывающих расширенные фенотипические эффекты. Эффекты, которым не обязательно проявляться на уровне какого-то определенного транспортного средства. Докинс не провозглашает революцию. Он использует банальные логические умозаключения, вытекающие из генетической терминологии, чтобы показать, что у нашей привычной и надежной традиционной биологии имеется поразительное следствие. Новая центральная теорема. Поведение животного стремится максимизировать выживаемость генов этого поведения, независимо от того, находятся ли эти гены в организме животного, данное поведение осуществляющего. Свое предыдущее откровение – рекомендацию биологам смотреть на жизнь с точки зрения гена, Докинс также не представлял как революционное. Он говорил, что его задачей было лишь пролить свет на смену фокуса в биологии, в 1976 году уже начавшую происходить. Однако книга Докинса вызвала столько эмоциональной и не по существу направленной критики, что не только многие обычные читатели, но и некоторые биологи не сумели вполне оценить, насколько плодотворной стала эта смена фокуса. Теперь нам известно, что геном, например, геном человека, образован механизмами, от изощренности и неординарности которых захватывает дух. Не просто молекулярные копировальщики и корректоры, но преступники и борющиеся с ними стражи порядка, а также компаньоны, свободные художники, рэкетиры, наркоманы и прочие блуждающие наноагенты, из автоматических поступков и конфликтов которых складывается чудо наблюдаемой нами природы. Результаты такого нового взгляда далеко не исчерпываются газетными заголовками, которые почти ежедневно возвещают о поразительных открытиях, касающихся того или иного кусочка ДНК. Почему мы стареем? И как это происходит? Почему мы болеем? Как действует ВИЧ? Каким образом в ходе эмбрионального развития в нашем мозге формируются электрические контакты? Можно ли для борьбы с сельскохозяйственными вредителями использовать паразитов вместо химикатов? При каких условиях возникновение сотруднических отношений и их поддержание не просто возможны, но фактически неизбежны? На эти и многие другие жизненно важные вопросы можно пролить свет, переосмыслив их в терминах процессов, влияющих на возможность репликаторов реплицироваться и сопряженных с этими процессами выгод и издержек. Подобно философу, Докинс интересуется прежде всего той логикой, с помощью которой мы даем объяснение этим процессам и прогнозируем их исходы. Однако даваемые объяснения являются научными по своей сути, и Докинс, так же как и многие другие, претендует на то, что выводы, к которым приводит логика этих объяснений, представляют собой научные результаты, а не просто интересные и аргументированные философские рассуждения. А раз амбиции столь велики, то нам необходимо убедиться, что наука наша не хромает, и выяснить, верна ли та логика, что используется на передовой, где идет сбор данных, где важны детали, где проверяются гипотезы, имеющие относительно частный характер и касающиеся понятных явлений. Эгоистичный ген был написан для образованных непрофессионалов, и потому в нем не затрагивались многие сложности и технические проблемы, которые при подлинном научном поиске должны быть тщательно учтены. Расширенный фенотип адресован профессиональным биологам, но Докинс пишет настолько элегантно и ясно, что даже непрофессионал, готовый напрячь мозги, сможет следовать за авторской мыслью и оценить всю тонкость обсуждаемых здесь проблем. Не могу удержаться и не добавить, что для профессионального философа это настоящее празднество. Со столь неумолимыми и последовательными цепочками строгих умозаключений сталкиваться мне приходилось нечасто, чего стоит хотя бы глава пятая и последние четыре главы. А какое изобилие ярких и остроумных мысленных экспериментов! Более того, Докинс вносит косвенный, но существенный вклад в такие философские проблемы, которые ему наверняка и во сне не снились. Например, мысленный эксперимент с генетической обусловленностью выбора грунта у термитов я использовал, чтобы прояснить взгляд на существующие теории интенциональности, в частности, на нашу полемику с Фодором, Дрецки и другими, касающуюся тех условий, при которых содержание можно считать функцией механизма. Говоря на философском жаргоне, в генетике царит чистейшая экстенсиональность, благодаря чему любое обозначение фенотипических признаков делается произвольным и условным, но это не значит, что выбор обозначения не мотивирован. Он продиктован нашей заинтересованностью в том, чтобы привлечь внимание к наиболее выразительно характеризующим ситуацию фактам. Профессиональный ученый найдет для себя в этой книге множество поддающихся проверке прогнозов, касающихся таких разнообразных сфер, как, например, стратегии спаривания у ос, эволюция размера сперматозоидов, защитное поведение бабочек и влияние паразитов на жуков и пресноводных рачков. Также Докинс дает четкий и ясный анализ трудностей, имеющих отношение к эволюции пола, к условиям возникновения внутригеномных конфликтов или появления геномных паразитов, и ко многим другим вопросам, изначально идущим вразрез с нашей интуицией. Его предостерегающий обзор тех ловушек, в которые можно попасться, рассуждая об эффекте зеленой бороды и ему подобных, незаменимый путеводитель для каждого, кто отважится вступить на эту опасную территорию. Впервые появившись в 1982 году, эта книга сразу же стала обязательной для прочтения любым серьезным ученым-неодарвинистом, и перечитывая ее сейчас, поражаешься тому, насколько кратко и емко, как на цейтраферной съемке, запечатлено в ней все наступление ледника критики. Американцы Стивен Джей Гулд и Ричард Левантин, а также британец Стивен Роуз в течение долгого времени пугали мир зловещим генетическим детерминизмом, который якобы произрастает из докинзовского взгляда на жизнь с позиции гена. И здесь, во второй главе, мы обнаруживаем, что все их критические аргументы, даже самые недавние, уже мастерски опровергнуты. Казалось бы, без малого за 20 лет оппоненты Докинза могли бы подойти с какой-то другой стороны, найти в его доводах какую-нибудь ранее незамеченную трещинку и забить туда пару-тройку разрушительных клиньев, но, как заметил Докинз в другом контексте, где речь шла об отсутствии эволюции, для дальнейшего усиления, очевидно, не оказалось подходящей изменчивости. Насколько более убедителен тот, кто имеет возможность, отвечая наиболее яростным своим критикам, просто переиздавать то, что уже было написано много лет назад? Что же это за ужасный генетический детерминизм такой? Докинс цитирует определение, данное Гулдом в 1978 году. «Если мы запрограммированы быть тем, что мы есть, то наши свойства неотвратимы. В лучшем случае мы можем управлять ими, но изменить их не может ни воля, ни образование, ни культура». Однако если генетическим детерминизмом называть это, а никакого кардинально пересмотренного критиками определения мне не попадалось, тогда Докинс генетическим детерминистом вовсе не является. Равно как не является им ни Э. О. Уилсон, ни, насколько я могу судить, кто-либо еще из известных социобиологов и эволюционных психологов. Путем безукоризненного философского анализа Докинс показывает, что сама идея угрозы со стороны генетического и любого другого детерминизма – это настолько нездоровое измышление любителей бросаться этим термином, что будь в ней поменьше враждебности, ее можно было бы принять за неудачную шутку. В главе 2 Докинс не просто дает отпор обвинениям, он выявляет возможные источники тех заблуждений, которые делают подобные обвинения столь соблазнительными и замечает, что в нападках его оппонентов имеется неукротимое рвение к непониманию. Увы, он прав. Не всякая критика в адрес неодарвинистского мышления также некомпетентна. По мнению критиков, адаптационистский подход опасен, потому что проще простого перепутать произвольный вымысел с серьезной эволюционной аргументацией. Это верно, и Докинс в своей книге то и дело ловко разоблачает соблазнительные рассуждения, которые так или иначе вступают в противоречие с реальностью. В своей книге Докинс высказывает очень важную мысль, что изменения среды могут не только повлиять на успешность фенотипического проявления, но и само это фенотипическое проявление сделать совершенно иным. Не слишком ли для трафаретных и утомительно несправедливых обвинений, что взгляд с позиции гена непременно игнорирует или недооценивает вклад, вносимый изменениями, в том числе абсолютно непредсказуемыми изменениями, той среды, в которой происходит отбор? Но факт остается фактом. Адаптационисты действительно часто пренебрегают этими, и не только этими, сложностями, и потому книга, которую вы слушаете, прямо-таки фонтанирует предостережениями против поспешных адаптационистских суждений. Обвинение в редукционизме – еще один стандартный ярлык, который пытаются приклеить к взгляду на мир с точки зрения гена, применительно к Докинзу ошибочный и неуместный. Концепция расширенного фенотипа не только не закрывает нам глаза на превосходные объяснения, делаемые с позиции других уровней организации, но и придает этим объяснениям больше убедительности, избавляя их от груза неверных представлений. Как выражается Докинс, она позволяет заново открыть организм. Если фенотипические эффекты не обязаны соблюдать границы между организмом и внешним миром, то почему же многоклеточные организмы вообще существуют? Это очень хороший вопрос и, возможно, тот вопрос, который нельзя было бы задать или задать правильно, если бы не открываемая Докинзом перспектива. Изо дня в день, помимо своей собственной ядерной и митохондриальной ДНК, мы носим с собой ДНК, принадлежащую нескольким тысячам филогенетических линий, наши паразиты, наша кишечная флора, и в большинстве случаев эти геномы неплохо уживаются друг с другом, ведь в конце концов все они в одной лодке. Стадо антилоп, колония термитов, птичья семейная пара и насиживаемые ею яйца, человеческое общество – все эти коллективные образования в сущности не более коллективны, чем отдельный человеческий индивидуум с его триллионами клеток, каждая из которых произошла отдавшего начало этому совместному путешествию слияние маминой клетки и папиной клетки. Вне зависимости от уровня, если разрушить транспортное средство – то погибнут и заключенные в нем репликаторы. Следовательно, естественный отбор будет, по крайней мере до некоторой степени, благоприятствовать репликаторам, заставляющим свои экипажи сопротивляться разрушению. Это, в принципе, должно быть верно для группы организмов так же, как и для отдельных особей, поскольку если гибнет группа, то погибают и гены, которые в ней содержатся. Одни ли только гены что-то значат? Вовсе нет. В дарвиновской приспособленности нет ничего мистического для генетика. Нет никакого закона, дающего ей приоритет перед основным максимизируемым параметром. У мема свои собственные возможности для репликации и собственные фенотипические эффекты. Нет причин, по которым успех мема должен быть хоть как-нибудь связан с генетическим успехом. Дарвинистская логика относится не только к генам. Все больше и больше самых разных мыслителей начинают отдавать ей должное. Эволюционная экономика, эволюционная этика, эволюционные подходы в социологии и даже в точных и в гуманитарных науках. Я воспринимаю это как философское открытие, и оно, несомненно, ошеломляет. Книга, которую вы слушаете, один из лучших путеводителей по этому новому, переосмысляемому миру. Философ Дэниел Деннет, заслуженный профессор гуманитарных и естественных наук, директор Центра когнитивных исследований Университета Тафтса. Текст читал Игорь Ломакин.